Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל
הסולם. Здравствуйте. Мы читаем труды Бальсулама, статьи Шамати, статья 16. День Творца и ночь Творца. Находится на странице 527, 49 в русском издании. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Статья 16 из Шамати. Что такое День Творца и ночь Творца? Сказано: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет». И приводит мудрецы объяснение, притчу о петухе и летучей мыши, которые ждали света солнца. Спросил петух летучую мышь: «Я жду свет, солнце, потому что он мой, а тебе зачем свет?» Поскольку, если нет у летучей мыши глаз, чтобы видеть, что даст ей солнечный свет, ведь наоборот, того, кто лишен глаз, свет солнца погружает в еще большую тьму. И постарайся понять эту притчу. Как можно видеть глазами в свете Творца, названном Днем Творца? И почему рассказана история о летучей мыши, лишенной глаз и остающейся в темноте? А также, что такое День Творца и Ночь Творца, и в чем разница между ними? Понятно, что для человека день — это когда восходит солнце, а День Творца — как узнать его? И узнай его по раскрытию солнца. Как свет солнца, восходящего над землей, мы называем день, а его отсутствие называем тьма, так и в духовном. Днем называется раскрытие Творца, а тьмой — его скрытие. То есть, когда раскрытие Творца, когда есть раскрытие Творца, и все становится ясно как день, это называется днем, о чем сказано: «В свете дня поднимается убийца, убьет нищего и обездоленного, а ночью обратится вором». И потому ночью обратится он вором, что при свете дня становится ясно, как день, что за душами пришел он, что убийца он, и значит, можно спасти его душу. Так мы видим, что днем Творца называется состояние, в котором все ясно как день. День Творца означает абсолютную ясность. Так мы видим, что днем Творца называется состояние, в котором все ясно как день. День Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца, его управление миром, происходит лишь добром и на благотворении. Например, когда человек просит Творца и немедленно находит ответ, получая желаемое, и во всех своих начинаниях успешен, это и называется Днем Творца. Тогда как тьмой или ночью называется скрытие Творца, что вызывает в человеке сомнение в управлении добром с целью добра и появление чуждых духовному мыслей, скрытие управления, ведущее к появлению у человека всех этих посторонних мыслей и мнений, и называется тьмой, или ночью, когда человек ощущает, что весь мир покрыла тьма. И этим объясняется сказанное: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет». Если человек действительно ждет Дня Творца, он ожидает возможности идти верой выше знания, чтобы его вера была настолько сильна, будто он видит и понимает со всей ясностью и очевидностью, что Творец управляет миром, добром и с целью добра. Но не желает человек явно увидеть, как Творец управляет миром, добром с целью добра, потому что видеть означает перестать верить, ведь вера может быть только там, где она не совпадает с разумом, а человек поступает против разума. Это и называется вера выше знания. Таким образом, человек верит в то, что управление Творца миром доброе и с доброй целью. И хотя явно этого не ощущает, он не просит дать Творца, дать ему увидеть разумом это доброе управление, а хочет остаться с верой выше знания. И просит он Творца дать ему такую большую силу веры, как будто он воочию видит своим разумом доброе управление Творца, настолько, чтобы не было различия между верой и знанием. Такое состояние называется у желающих слияния с Творцом «День Творца». Если же человек ощутит это доброе управление как явное знание, то это ощущение, высший свет, наполнит его эгоистические желания, которые отдаляют его от Творца. А человек не хочет этого, ведь тогда выиграют его эгоистические желания, противоположные отдаче, которые против желания получать ради себя. Он же желает слияния с Творцом, которое возможно только при подобии свойств. Но чтобы было у человека желание к слиянию с Творцом, и будучи созданным совершенно противоположными свойствами, с желаниями получать наслаждение только ради себя, необходимо достичь прямо противоположного своей природе. Но как же это возможно? Поэтому человек должен приложить немало усилий, чтобы достичь второй природы — желания отдавать. А уже с желанием отдавать, он в состоянии получать высший свет и не навредить. Ведь все нарушения исходят только из желания насладиться высшим светом ради себя. То есть даже когда он совершает что-то ради отдачи, где-то в глубине таится мысль, что он получит что-нибудь взамен своей отдачи. Одним словом, не в силах человек совершить ни одного действия, если не получит за него какого-то вознаграждения. Он должен наслаждаться, и любое наслаждение, получаемое им ради себя, обязательно отдалит его от источника жизни и прервется его слияние с Творцом. Ведь слияние определяется равенством свойств, а потому невозможно собственными силами совершить чистую отдачу без примеси получения. Поэтому для получения силы отдачи и обретения иной природы нужно, чтобы у человека была сила достичь подобия Творцу, когда бы он стал таким, как Творец, который дает и ничего не получает взамен, ни в чем не ощущая никакого недостатка. Ведь он отдает не потому, что чувствует потребность в отдаче. Не дай Бог подумать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать, а воспринимать это надо как игру. То есть не потому он отдает, что это ему необходимо, а потому что все это как игра. Как ответили мудрецы на вопрос одной знатной Матроны? Что делал Творец после того, как сотворил мир? Ответ был: сидел и играл с китом. Ведь кит и создан для того, чтобы играть с ним. И означает кит соединение и слияние, то есть соединение Творца и творений. Это лишь игра, а не желание и необходимость. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью, и если не получают желаемого, ощущают его недостаток. В то время как в игре, даже если не достигают чего-то, не считается, что этого не хватает. Как говорится, не беда, если не получил то, на что рассчитывал. Не столь важно, ведь желание получить это было лишь игрой, а не всерьез. Выходит, что цель совершенства в том, чтобы работа его была абсолютной отдачей, и не было у него никакого желания получить какое-либо наслаждение за свою работу. А это высокая ступень, поскольку так поступает сам Творец. И день Творца называется совершенством. Как сказано, померкнут утром звезды, ожидают они свет, но исчезнут. Ведь свет является совершенством. А когда достигает человек другой природы, то есть желание отдавать, которое дает ему Творец взамен его первой природы, желание получать наслаждение, тогда с этим желанием отдачи способен человек работать на Творца в совершенстве. И это называется Днем Творца. Поэтому тот, кто еще не удостоился другой природы, дающей возможность работать на Творца, отдавая, но надеется, что удостоится отдачи и уже приложил усилия и сделал все, что в его силах, чтобы получить в награду эту силу, тот называется ожидающим Дня Творца. То есть, ожидающим, чтобы его свойства стали подобны свойствам Творца. И когда наступает День Творца, он в великой радости от того, что освободился от власти желания получать ради себя, которое отделяло его от Творца, и сейчас он сливается с Творцом. А это расценивается им как достижение вершины. Тогда как тот, вся работа которого лишь для получения ради себя, наоборот, радуется лишь тогда, когда думает, что получит какое-то вознаграждение за свою работу. Когда же видит, что его эгоизм не получает никакого вознаграждения, становится он грустным и безрадостным. И иногда даже возвращается к тому, отчего уже отказался, говоря, что если бы знал заранее, то не отказывался бы. И тогда, если скажут ему, что его вознаграждением за занятие Торой и заповедями будет День Творца, то есть, что он получит силу отдачи, то ответит, что это темнота, а не свет. Ведь известие это приносит ему ощущение тьмы.
Эта статья — одна из основных статей в Шамате, объясняет нам порядок нашего входа в другую природу.
Мы
Мы находимся в природе желания получать. Все, что у нас есть в желании получать, уважается. Все, что дает нам наполнение в желании, нам важно. И ради этого мы можем работать, и все, что больше наполняет нас, считается более важным. Таким образом, мы взвешиваем любую вещь в осознании, в расчете и бессознательно. Все развитие человека в том, насколько он способен хорошо выполнить расчет, откуда бы можно было наполнить себя наилучшим образом. Вот так мы устроены. И эта работа, это вся наша работа в этом мире. И в этом существуют все, во все времена, во всех философиях, религиях, все поддерживает это. Вот так мы устроены с помощью того самого высшего света. И наше устремление, процесс, который мы должны пройти, в том, что мы ощутим, что наша природа нам во зло, что в общем, после всяких усилий в течение тысяч лет, мы приходим к итогу не такому уж приятному, что мы очень много страдаем, очень много вкладываем усилий, а остаемся пустыми. Вроде бы даже простым разумом мы видим, все имеется, но все равно мы недовольны итогом. Почему? Наше желание получать развивается, оно не остается таким же, каким было 10, 20 или 100 или 1000 лет назад. Все время оно развивается и требует наполнений все более и более особенных, таких, что мы не можем ему предоставить. И тогда я или пытаюсь успокоить себя, удовлетвориться тем, что имеется, и это тоже целая философия жизни в этом. Или же я, если не способен успокоить себя, то я во мне прорывается в самых разных направлениях. Люди совершают революции, пока не приходят к отчаянию, к наркотикам, и не знают, что с собой делать. Все это в нашем желании получать, в котором мы так устроены взвешивать наполнение, взвешивать усилия, и все это таким образом, чтобы мы шли и развивались. Когда мы приходим к этому отчаянию, депрессии, от всего этого процесса, в нас пробуждается точка в сердце. Вдруг некое новое желание на новом уровне. Я начинаю каким-то образом вдруг получать новое отношение к отдаче. Я пока не знаю, что это отдача, но нечто революционное, нечто новое. Я пока это не называю отдачей, и тем более любовью к ближнему, ни творец, ни что. Просто некий новый уровень наполнения, существования, устремления жизни. Вот так человек приходит к науке Каббала. Вот эта новая тяга, это решимо. Новое решимо, которое пробуждается в нем. Это уже решимо, которое относится в нем к тем решимо, с которыми мы спустились из мира бесконечности в наш мир. Но это не те решимо, когда мы развивались эгоистически в этом мире, а те решимо, с которыми мы уже начинаем подниматься из этого мира обратно в мир бесконечности. И эти решимот, они совершенно новые относительно устремлений предыдущих, они являются решимот для развития человека в нас. И вот здесь мы начинаем взвешивать иные вещи. Новый расчет, новая цель, усилия, где они, в чем и какие, что мы за них хотим. И человек пока еще, хотя и не знает, где он находится, и не может различить страсти в себе, причин ко всему тому, что он сейчас делает, точных целей он не знает. Вот так тянется, желает. Но это уже действительно новое решимо. И с помощью самых разных действий в группе, в учебе, человек приходит к состоянию, что свет воздействует на решимо. Человек не знает, что такое свет, что такое решимо, но он производит разные действия и также не очень-то знает, что он именно он делает. Но вызывает так, что свет от учебы из книг, от разных его действий, которые уже относятся к новому этому устремлению, в которое он включился, свет действует на решимо, свет, скрытый в книгах, свет, скрытый в этом устремлении, в этих действиях, в группе, он действует, и человек начинает чувствовать, насколько он изменяется. Что-то происходит. И постепенно это занимает очень длительное время, потому что действий множество. Все эти действия с помощью этих многочисленных действий, которые он не знает, почему и от чего, но так оно происходит в течение многих месяцев, он приходит к изменениям. Он уже думает об отдаче. Вот это в сущности та точка очень важная, что вдруг иногда он раскрывает, что отдавать — это некое богатство. Это вещь очень стоящая. Есть в этом некое... Есть в этом некое отличие, важность, ценность, нечто великое. Он не знает, откуда к нему это приходит, и никогда он об этом прежде не думал всерьез. Ну, может быть, говорил, как все говорят об отдаче, о любви. Так, это в виде воспитанности, этикета. Но вот сейчас он вдруг раскрывает, что в нем внутри пробуждается отношение к отдаче особое, новое. Высокая оценка отдачи, и это только результат воздействия света на него, только работа света. Сам человек не может тут сделать ничего, и вообще мы можем только вызвать то, что мы вдруг ощутим, что это нам важно. Свет, как он и сотворил желание получать, он начинает с помощью наших действий, таких в работе, в группе, в учебе, в распространении, в самых разных вещах, он начинает воздействовать на нас и дает нам новые ценности. Что отдача — вещь очень важная, и человек изменяется буквально из состояния ночи на состояние день. То, что прежде казалось усилиями, что стоит получить наполнение еще более сильное, более хорошее, раскрыть душу, быть хозяином жизни, властвовать во всем, чтобы он был таким знающим, властвующим, понимающим, чувствующим, короче, наполненным в разуме и в сердце, в развитии всего. А сейчас он начинает постепенно осознавать новые ценности. В сущности, отдача в том, что он наполняет других, в том, что он служит им, в том, что он действует в отдаче им, она именно выгода гораздо больше. Откуда это к нему приходит? Ведь эта вещь, нет никакой реальности в ней. Я действую в отдаче другим, я им отдаю. Это красивые слова. Нет, это приходит к нему из того, что он начинает ощущать общее большое кли, желание. Свет на него светит, и вообще все это идет под воздействием света образом очень простым. Это буквально законы природы, духовная физика. Ему раскрывается немного общее кли. Глобальное — это общая душа, связь между всеми. Тогда он чувствует, что вклад в других — вот это и есть правильная отдача, правильный вклад, вечный, самый лучший доход, самая лучшая прибыль, какая только может быть. Он как-то начинает ощущать, он пока не видит, нет раскрытия, но он начинает как-то ощущать, что здесь есть некая система. Именно она наиболее выгодна для вклада. Здесь именно выгода, реальная. И тогда он идет на это и вкладывается. И этим продвигается вперед. Он уже согласен с тем, что называется Торой заповеди. Тора — это ор, свет, который исправляет его, изменяет его. А заповеди — это те изменения в желаниях его. В нем есть 613 желаний. Мы не можем их пересчитать, но мудрецы так говорят, что в нашей душе имеется 613 желаний. 248 желаний — это Гальгальта и Найма, 365 — это Ахаб, желание в душе. И вот их мы должны в общем исправить, все 613 этих желаний. И исправление всех их называется выполнение 613 заповедей с помощью света, возвращающего к источнику. И все воздействие света на нас, которого мы ждем от нашей учебы, от распространения, от жизни в группе, это для того, чтобы увеличить воздействие света, и чтобы он преобразовал каждое наше желание и все их вместе из требования наполнить нас самих, вместо этого, чтобы мы предпочли наполнить других и прийти к состоянию, что выгодно мне наполнять других. Выгодно мне — это тоже, в сущности, эгоистический расчет. Он называется «лёлишма». То есть, то, что я желаю, действовать в отдаче другим, и этим мне будет хорошо, это «лёлишма». Но свет продолжает действовать далее. Я еще больше включаюсь в группу, то есть в общие кли, которые находятся вне меня. Я еще больше включаюсь в учебу и начинаю ее чувствовать, требовать большего от нее, уже света, возвращающего к источнику. Я начинаю видеть, что здесь есть действительно некое воздействие на меня вследствие того, что я учусь, я изменяюсь. Тут есть какая-то связь с особой силой через первоисточники. И вот так я двигаюсь и меняюсь, изменяю себя. Я вызываю изменения в себе. И прихожу к состоянию, что становлюсь как творец в чем-то. Мое отдача не в том, что мне будет от этого хорошо. Мне стоит вложиться в общие кли внешние. Стоит мне находить других, и этим я наполнюсь. Там более выгодный вклад. Нет. Я начинаю получать вдруг, как бы это сказать, ощущение, что отдача без возврата, вот она сама по себе, вещь самая великая. То есть и отдача, и наполнение в отдаче, которое все-таки приходит и наполняет меня, все это только ради отдачи. И в этом человек действительно становится подобен Творцу. Он целиком и полностью изменяет свою природу, конечно же, с помощью высшей силы, с помощью света, не сам по себе, но по его выбору, по его желанию, в соответствии с его усилиями в группе, он вызывает изменения из света, и вот так изменяет себя, пока не доходит до отождествления подобия с Творцом во всем, во всех своих желаниях, во всех своих действиях, и между ними невозможно различить. И вот это подобие называется слиянием. Вот эта кнопка, на которую мы все время нажимаем, чтобы пробудить свет, чтобы он подействовал на нас, это группа. Насколько я участвую в группе, хочу с ними объединиться, растворить себя в группе, объединиться с ними. И через это я вызываю свет, возвращающий к источнику в учебе, в распространении, в объединении. Вот это и есть единственное мое действие — вызвать свет, возвращающий к источнику. А уже он делает все изменения. Это значит, тут имеется в общем «я», который желает достичь правильной цели. Правильная цель — это уподобиться Творцу и каждый раз продвигаться вот таким образом. И средство — это через группу потребовать свет, чтобы он подействовал на меня и произвел во мне все эти изменения постепенным образом. Вот так мы продвигаемся. И тогда каждый раз мы можем проверить себя, что такое день и что такое ночь относительно нашего желания. Мы сейчас знаем, что такое день и что такое ночь. Днем называется «у меня есть самые разные наполнения, которых я желаю», а ночь — темнота, когда я остаюсь пустой, не вижу, не чувствую. То есть и в разуме, и в сердце, в чувствах, и в понимании ни в чем у меня ничего нет. Это в получающих килим нам очень ясно. Мы должны вызвать в себе такие изменения, чтобы у нас были отдающие килим, отдающие желания. В них мы будем ценить и взвешивать все состояния дня и ночи таким образом, как и Творец взвешивает их. Мой день и его день, моя ночь и его ночь не будут противоположны, а будут в одинаковых рамках. Это называется, что такое день Творца и что такое ночь Творца. Что еще здесь сказано в статье? что день Творца — это отдача, вера выше знания, это против разума, против наших нынешних чувств, и приходят к этому, но снова приходят как? Не нужно здесь таких усилий, которых требует выше наших сил. Нет такого, человек не может прийти к этому. А все усилие в том, что мы в группе, в объединении между нами вызываем силу света, а когда он приходит, он производит работу. Как мы вообще говорим обо всей нашей деятельности духовной. Это называется работа Творца. То есть работу производит он. Я только должен пожелать, чтобы это было сделано, как малыш, ребенок, который хватает взрослого за руку и тащит его туда, куда он пожелает. Вот так и мы точно подобно этому в нашем состоянии. Если человек понимает все эти соотношения, ему становится очень легко. Он видит каждый миг в своей жизни, предоставляющиеся ему возможности сделать вот такой порядок, соотношение между ним и путем группы. Это его свободный выбор. Вызвать свет, возвращающий к источнику. Что такое свободный выбор? В чем? Единственное действие — вызвать свет, чтобы он подействовал на меня и изменил меня в соответствии с Творцом. И вот так продвигаются. И здесь надо очень много размышлять вот об этой линии и видеть, каким образом мы ее реализуем каждый миг в жизни, в группе, в распространении, в учебе, прежде всего в наших общих рамках групповых, а потом на работе, на улице, в семье, везде, во всем. Человеку будет возможность в чем-то об этом подумать. Даже если он не может там как бы вроде бы реализовать. Но если человек думает даже в этих действиях, а как может быть, чтобы они реализовались в обычной жизни его, уже он начинает и туда притягивать эти исправления и увидит, как можно присоединить всю его жизнь к этому, к работе Творца, как это называется. Поэтому есть очень много людей в религии, которые говорят о работе Творца. Работа Творца — вот именно это, когда мы предоставляем Творцу возможность работать над нами, изменить нас. Вызываем его, приглашаем его на эту работу с помощью того, что предоставляем ему место, хисарон, потребность, чтобы он действовал. Как мы это изучаем в науке Каббала, что души должны поднять ман, просьбу, в зон де Ацилут, а зон де Ацилут, зон мира Ацилут, поднимают ман в Абаваима мира Ацилут. И Абаваима начинает над нами работать через зон мира Ацилут, над душами, которые поднимаются в Малхут мира Ацилут. Вот так мы работаем. И, конечно, все действия свыше, под воздействием светов, которые спускаются из Абаваима де Ацилут через Зарампин в Нукву, в Шхину, в Малхут мира Ацилут. И вот так все это действует. Это называется работа Творца. Има, мать, это Творец. Зарампин де Ацилут называется Творец, а Малхут де Ацилут — Шхина, объединяющая в себе все души. И вот так мы приводим в действие весь этот механизм, который называется работа Творца. Бина, высшее има, называется Гей. Это Творец, Высшая Гей, из имени Авая. И это истинная работа, работа Творца. Мы ее реализуем, и именно те, кто занимаются наукой Каббала, а не ни в каким занятием какой-то другой Торой. И этим мы исправляем с помощью Высшего Света все наши 613 желаний в душе, и 248 из них — это Гальгальтейнаем, 365 — Вахапи, и это называется «Реализуем 613 заповедей». тогда свет, высший свет, наполняет эти желания, которые называются «мы получаем Тору». Тогда исправленная кли наша во всех 613 исправленных желаниях и в светах, которые наполняют его, это кли с этим светом называется состояние, что мы слиты с Творцом, находимся в слиянии с Творцом, приходим к нашему окончательному исправлению. Да? Микрофон.
Доброе утро. Меня зовут Яков, и я из группы, из новой группы Ришон Лециона.
Очень приятно слышать.
Спасибо. Хотел бы задать два вопроса. Первое относительно Решимо, а второе относительно распространения в группе. Относительно Решимо. Решимо, является ли это постоянной вещью, или она изменяется? Я развиваю его своими, в свое время, ускоряя время.
Минуточку. Мы не как в Ришане, мы постепенно. Еще раз. Ты видишь, я уже забыл. У меня очень мало.
Решимо. Является ли решимо? Могу ли я развивать решимо, ускоряя темп его раскрытия, или решимо это вещь постоянная?
Отлично. Минуточку. Достаточно. Не первый, не второй. Достаточно. Решимо. Мы из мира бесконечности через пять миров достигли этого мира. Сейчас из этого мира мы должны подняться обратно в этот мир бесконечности. Бааль Сулам об этом пишет достаточно подробно в предисловии книги Зор. Есть такая статья «Предисловие книги Зор». Когда мы спускаемся, у нас здесь имеется решимот от спуска. Я бы сказал так, разбитый решимот. Потому что мы в пути здесь проходим разбиение. В этом мире, здесь, когда мы существуем, вот здесь, этот мир, это всего лишь 15 миллиардов лет, включая всю Вселенную, развитие земного шара и так далее. Все эти вещи, пока мы, скажем, мы не приходим к нынешнему нашему времени, 2010 год, и начинаем подъем. Мы действительно первое поколение, которое начинает этот подъем, это исправление. Мы должны взять вот эти все решимот, вот эти, они разбитые, и начать просто реализовывать их вот здесь обратно, в пять миров обратно. Мир Асия, Яцера, Брия, Ацелут и Адам Кадмон. И мы должны точно двигаться по таким же ступеням, но в исправленном виде. Мир Асия, Яцера, Брия, одно соответственно другому. На самом деле нет двух комплектов, двух путей, путь, по которому я спускаюсь, и путь, по которому я поднимаюсь. Это одна и та же лестница, одна и та же линия, но тенденция противоположная. Когда я спускаюсь, я не знаю, кто я, что я пока не существую, и в этом весь спуск до сих пор, до сегодня. Вот до этого состояния все, что было, это, как бы это точнее сказать, вот это все, ну как это назвать, неосознанно, бессознательно, без осознания пишем. Вот так. Я не знаю, кто я, что я, откуда, ничего не знаю, даже включая этот мир. Даже когда я нахожусь вот здесь, в этом мире, я сейчас нахожусь, как и ты, пожилой человек, понимающий в жизни, ощущающий, прошел большую часть жизни, все еще мы не понимаем и не знаем ничего. Начинаем реализовывать наши решимот, мы тоже не знаем, что с нами происходит, вплоть до некоего определенного уровня, который называется. Мы проходим махсом, барьер такой. Когда мы проходим махсом, это называется, мы начинаем поднимать решимот через Асия, Яцера и Брия в мир Ацелут, в Малхут мира Ацелут. Малхут мира Ацелут называется Шхина. И весь этот механизм исправления находится в мире Ацелут. В этом мире Ацелут. И он так называется, имя его Ацелут. Здесь мы исправляем все. И тогда мы начинаем понимать, ощущать, воспринимать весь процесс. То есть решимот, мы здесь не определяем, какого они типа. У каждого внутри есть некая такая цепочка решимот, и мы начинаем с самого первого решимо. Решимо — это информационная частичка. Мы начинаем, и вот так до самого последнего решимо. Вот так мы их реализуем. Здесь самое первое решимо. Начинаем их реализовывать. Свет действует на решимот, если мы их вызываем. От нас зависит только темп. Только темп. Вхожу ли я глубже в группу, вхожу ли я глубже в учебу, думаю ли я больше. Если мне предоставляют 20 часов в день, а кому-то другому дают 2 часа в день или час, разницы нет. Вопрос, как ты реализуешь свое свободное время? Потому что свыше каждому предоставляют свои особенные условия. В соответствии с корнем его души, он его должен исправить. От нас это не зависит. Есть условия, в которые нам запрещено углубляться. Мы не знаем, что там происходит. Мы должны только в свободное время, насколько возможно, искать, в каком виде самым эффективным образом произвести наше духовное развитие. Нам это объясняют в статье «Свободный выбор». В статье «Свободный выбор». Мы должны, насколько можно больше, войти в группу и там, в нашем объединении, продолжать в распространении и продолжать в учебе. Два действия основных. Объединение в группе и из объединения в распространении, и из объединения в учебу. Этим ты пробуждаешь свет. Все прочее от тебя уже не зависит. Второй вопрос. Второй вопрос относится к распространению. У нас новая группа в Ришон Лиционе, и мы много раз встречались в Ришон Лиционе, и кажется, что 4 встречи мы уже обсуждаем, что мы реально активных человек 30-40 человек. Мой вопрос относительно распространения. Человек, который пришел в первый раз и вдруг пропал на пару встреч, должен ли я обратиться к человеку, спросить его, что с тобой, почему ты вдруг не приходишь? Или мне надо оставить его, как говорится, пока у него решимо не пробудет? Когда и как в распространении действовать вот в этот момент?
Мой учитель Рабаш говорил так. Мой магазин должен быть всегда открыт. Тогда еще не было супермаркетов. Магазин должен быть открыт. Магазин открыт, все записывается. Каждый, кто туда заходит, в эту лавочку, и ограничивать нельзя никого, и давить нельзя ни на кого и ни в чем. А постепенно формируется ядро группы, которое уже для того, чтобы что-то сделать, как-то обязаться ради своего существования, распространения, даже арендуют помещение, платят за него, то есть поддерживают сами себя. Эта группа поддерживает сама себя, эта группа все-таки должна сформироваться, но делать это без давления. Люди проходят самые разные состояния. Не обычное состояние, как в нашей жизни, когда мы ходим в какой-нибудь клуб или организуем какой-нибудь клуб. Здесь человек проходит самые разные состояния. Группа еще не понимает, что с ним происходит. То же самое и дома. Он сам еще не понимает, что произошло, и зачем ему, и для чего это все. Дай ему время. Давить нельзя. В духовном принуждении быть не может. Только после того, как ты видишь, что человек действительно тянется, спросить его, хочет ли он принять участие. И это тоже хорошо после того, как мы уже знаем, что дает нам это участие, что именно этим участием я обращаюсь к свету, к которому я не могу обратиться, если я не нахожусь в связи с остальными, потому что свет — это отдача. А я для того, чтобы быть на той же волне, как и он, обращаться в том же направлении, прийти к нему, я тоже в чем-то должен быть в отдаче. В чем-то я могу быть в отдаче, если я объединяюсь хоть с кем-нибудь, даже один человек. И если я уже объединился с кем-то для того, чтобы прийти к какой-то духовной цели, и я еще не знаю точно, в чем она заключается, но в чем-то я уже приобретаю определенное отношение к свету. Он уже начинает воздействовать на меня. Но если я совсем не объединяюсь ни с кем, не включаюсь ни в распространение, ни в общее обучение, то свет не воздействует, причем не воздействует настолько, что разница такая же, как между петухом и летучей мышью, как мы только что прочитали. День становится ночью. Люди вроде бы много занимаются Торой, но не желая объединиться, они становятся еще более эгоистичными. Думают о себе, что они праведны, а все остальные — грешники. Они считают, что весь мир им должен. Хотят навязать всем, что им только заблагорассудится. И все это происходит от неправильного изучения Торы. Этот свет воздействует на них, как тьма. Это значит день Творца и ночь Творца. Вот так. Поэтому мы должны быть очень осторожными в этом. И мы должны давать человеку немного времени почувствовать, что продвижение может быть только в единстве. Когда сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя», общее правило Торы, почему нам не говорят этого потом? Ведь мы учим, что в нашем исправлении мы продвигаемся, и у нас есть время подготовки. Потом, после времени подготовки, есть время, когда мы занимаемся только отдачей ради отдачи, исправляем килим на отдачу, и только потом исправляем килим на получение ради отдачи. Любовь — это очень-очень прогрессивное состояние исправления души. Почему об этом не говорят сразу? То есть, простите, почему об этом говорят сразу? Мы должны понять, что единство изначально должно быть хоть в чем-то, как средство притяжения света. Поэтому он говорит общее правило. Это правило включает в себя все, от первого действия до последнего. Включает в себя всю нашу цель, все наше направление. Да, человек из Северного Тель-Авива. Микрофон. Дайте ему микрофон.
Мне бы хотелось спросить о конгрессе, который приближается к нам в Тель-Авиве.
В Тель-Авив.
Мы ожидаем более 7 тысяч человек там. Оказать услугу для 7 тысяч человек, это нужно очень много сил.
Да, да, это правильно.
Я лично помню, на первых конгрессах, на которые я прибыл, я был как гость, наслаждался, большое наслаждение. Я удивлялся, как это меня обслуживают сегодня, после работы в группе и так далее, начинаю видеть, что я в другом положении. К нам обратились из отдела кадров и попросили, чтобы мы приняли участие. Я в первый раз решил принять участие. Я смотрю на товарищей. Часть из них берут должность очень ответственные, даже более ответственные, чем я. Другие менее. И мне это мешает. Мой вопрос. Во-первых, что я могу сделать, чтобы не метаться в таких ощущениях? И во-вторых, как самому помочь понять другим, что это очень важно? Ведь иначе, как такой большой конгресс провести? Кто окажет услуги для такого большого количества людей?
Во-первых, скажу тебе, вы можете заниматься, и во время конгресса тоже. Я обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает. К нам приезжают сотни товарищей из-за границы. Они платят тысячи долларов для того, чтобы попасть на этот конгресс, заплатить на конгресс и все эти дни провести на кухне. Известно. Специально. Так они поступают. Мы не понимаем, насколько они велики. Кроме того, мы до конгресса, ты говоришь о тех днях, когда ты находишься там, но для того, чтобы попасть туда и предоставить правильное питание для 7 тысяч человек, 7 тысяч человек, все оборудование и все другие услуги. Это очень непростая логистика. Тот, кто был в армии, знает, что такое перевести с места на место 100 или 200 человек из одного лагеря в другой, каких сил и планирования это требует. А уж тем более, когда речь идет о мероприятиях такого масштаба. Это очень тщательное планирование. Мы работаем над этим месяцами. Очень большая группа людей, которых освобождают от любых других обязанностей, которые с утра до вечера планируют только начало своей работы. И тут ты начинаешь раскрывать вещи, о которых ты даже не думал до этого. Врачи, воспитатели и любые другие отделы. Представь себе, 7 тысяч человек, только уборка, питье, электричество, саунд, переводы на разные языки. Все. Безопасность. Кроме этого, у нас параллельно происходит съезд для детей и молодежи. Это работа, которую мы проводим уже много лет. И я думаю, что если бы не большая духовная выгода, которую мы знаем, что нам приходит благодаря этому, мы бы не удержались. Почему я так говорю? Если твои товарищи еще не знают, еще не понимают того, что в этом даже эгоистически есть очень большая выгода, мне имеет смысл как можно больше в это вложиться. Как любая другая вещь, в которую я вкладываюсь, понимая, что мне придет от этого какая-то выгода. Здесь выгода просто самая чистая выгода, в чистом виде. Духовность. Я приведу тебе пример. К нам приезжают люди из самых отдаленных мест. Наши товарищи из самых разных народов, и они занимаются этими работами и чувствуют, что единство в этом, что самая большая выгода в этом. Вот я вижу, нам из Берлина машут. из Чили. Здорово. Вот как они, как у них все хорошо получилось с этими шахтерами. Хайфа, Москва, мы всех видим. Что я хочу сказать? Будем надеяться, что все больше и больше людей примут в этом участие. Не то чтобы мы так сильно нуждались в этой физической помощи, но если они приедут и захотят, мы будем рады поделиться с ними, потому что это то место, где можно получить самую большую выгоду. Я не знаю, продолжить ли. Ну, продолжай, хорошо.
Еще одно. Я прошел на себе. На первом конгрессе то, что я вообще прибыл на конгресс, отказался от рабочих дней, я чувствовал себя праведником. Оставил материальный мир, прибыл в мир духовный.
И это хорошо. Без этого ты бы не пришел. Это на тот момент было для тебя наполнение. Я праведник, я сейчас получу большую выгоду. Что вся эта жизнь? Да хоть 3 дня смогу удостоиться и грядущего мира. Чего в этом плохого? Пусть у меня будет такой билетик. Потом я смогу его предъявить. Удостоился попасть куда-то там.
Все эти колебания, быть где-то сторожем у ограды, а все внутри сидят, слушают, а я тут снаружи смотрю на небеса и слежу, когда кто-то приходит.
Ну, у тебя же наушник есть?
Ну, наушник есть, но это не то же самое, не одинаково.
Но именно это выгода. Когда ты, обслуживая остальных, все, что они воспринимают сейчас, ты организуешь их таким образом, чтобы они могли это делать. Они сейчас получают наполнение через тебя. Не то, чтобы ты не удостаиваешься ничего относительно того, что получают они, а все, что они получают, приходит к ним через тебя, свыше. Получается, что ты получаешь вознаграждение за всех. Ладно? Праведникам хорошо. Да, спасибо. Дальше.
Спасибо. Доброе утро. Мне бы хотелось знать, если я каждую пятницу прихожу сюда на урок, и у меня есть группа в центральном Тель-Авиве, нечто более такое общественное.
Нет, я как раз рад слушать центр Тель-Авива, север Тель-Авива, потому что везде были группы, а Тель-Авив еще не ожил. А сейчас я очень рад это слышать.
Мой вопрос в том, что я раз в неделю прихожу сюда или в наш учебный центр в центре Тель-Авив. Имеется ли у меня группа? Достаточно ли этого?
Есть группа или нет, я не могу сказать. Ты можешь появляться в тысячах наших мест, но будет там группа или нет, я не знаю.
А как узнать?
Есть люди, которые приходят сюда каждый день, не как ты раз в неделю. И, может быть, и участвуют физически, и в дежурствах, и платят массер, и делают другие действия. И я знаю, что у них нет группы, но он своим телом присутствует здесь. И группы у него нет.
Так что делать? Что такое группа? Как я...
Группа — это внутреннее объединение с другими людьми, когда я знаю, что только через это объединение я прихожу к свету. Я раскрываю свет, воздействующий на меня, исправляющий меня только при условии, если я объединяюсь с ними. И в нашем единстве скрыт свет.
Я различаю этих людей?
Да. Ты отличаешь их по их склонности, как мы учим из статей Рабаша о группе,
как их выбрать?
Относительно цели. У них есть цель прийти к единству, через единство прийти к отдаче, через отдачу к Творцу. Они хотят раскрыть духовное, они хотят прийти к свойству любви к ближнему. Более или менее такие же, как и мы, но я вижу, что они тянутся именно к этому, не пренебрегают этим, как-то в это вкладываются, так я с ними.
Но если я и ты, можем ли мы быть группой?
Да, даже двое. Да. Группа — это значит, что я выхожу из себя. Выходить относительно другого человека, Творца или товарища, или многих, это не важно. Главное — выйти из себя.
Последний вопрос. Женщины могут в каком-то виде находиться в группе? Скажут, жена, моя, дети.
Жена — да. Ты и жена — это да. Это может быть ячейкой, клеткой, но не мужчины и женщины, перемешанные между собой.
Спасибо.
Потому что в смешанной группе уже проблема. Там уже могут проявляться... Не всегда мы находимся на духовной высоте, падаем в разные мысли и другие вещи. И это очень сильно портит и негативно влияет. Поэтому мы предпочитаем в соответствии с советами каббалистов разделять мужчин и женщин, но в этом стремлении, в работе мы, конечно же, находимся вместе, в распространении на нашем предприятии, мы вместе, но не в самом внешнем объединении, где мы находимся близко друг от друга, это нет. Да. Ну что там с микрофоном?
В продолжении вопроса по распространению. Если я нахожусь снаружи, охраняю Конгресс, я этим делаю наполнение. Такое наполнение можно получать?
Получай наполнение, наслаждайся, охраняй. Нам нужны охранники. Меньше расчетов. Действие — это действие. Это то, что я пытаюсь сказать. Я не шучу, но серьезно. Действие — это действие. Я не хочу работать на кухне. Мне дают работу на кухне, я не знаю, что там. Картошку чистить. Или лук. Еще лучше. И я делаю это абсолютно не в соответствии со своим желанием. И мне, например, нужно почистить 100 килограмм лука. Да чего уж там. Работа на полдня. Неприятно. Нехорошо. Не хочу. Ругаю их, на чем свет стоит. Проклинаю этот конгресс. Мне неприятно, я хочу оттуда убежать. Представь себе, какая большая это работа, какие мысли посещают тебя о важности цели, о важности группы относительно этого несчастного лука. Сколько расчетов тебе приходится делать? Расчетов. О том, что тебе имеет смысл вместо всех этих наслаждений Конгресса провести так полдня, через тебя пройдет такое количество мыслей, ты выяснишь себя и свое отношение к остальным и к Творцу, и ты увидишь, что нет тебе другого места. Ты даже не будешь, ничто не заставит тебя так сильно задуматься и быть в такой внутренней борьбе и страданиях. Острота выяснения в таких местах очень велика. Именно там, да и в любом другом месте, тогда, когда ты начинаешь делать какую-то работу, от самой приятной до самой неприятной, неважно какой, сразу приходит мысль, зачем, почему, лучше, хуже, туда-сюда, всегда. Поэтому правильная работа на Конгрессе. Я говорю, что если бы у всех была возможность быть на кухне и вместе с этим слушать лекцию, я бы сидел у себя там в кабинете и через эти наушники давал бы им лекции, даже без экрана и без всяких там вещей. И все работали бы на кухне, даже не потому, что эта работа кому-то нужна, а для того, чтобы им было что преодолевать, чтобы были помехи. Лучше не придумаешь. Перейдем к следующей части урока.
Прежде чем мы переходим к другой части урока, споем вместе.
המציאות עולם מדומה כולם Бога влияет.